Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина с программой «Поэзия города белых ночей». В самом начале программы я хочу выразить большую благодарность Валентине Егоровой за подбор материала для сегодняшней программы. А посвящена она Даниилу Ивановичу Хармсу, писателю, поэту, прозаику и драматургу. Биография Хармса начинается, когда первая русская революция безжалостно крушила человеческие судьбы, а заканчивается в страшную пору ленинградской блокады. В момент своего рождения он еще не был Хармсом, его звали Даниил Иванович Ювачев. И родился он 30 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге. Рос и воспитывался в интеллигентной семье. Его отец, Иван Павлович Ювачев, был известный в свое время народоволец, морской офицер. После разгрома народной воли он оказался в Шлиссельбургской крепости, где стал очень религиозным человеком. Был отправлен на каторгу на Сахалин, где познакомился с Чеховым, который сделал Ювачева прототипом революционера в своем произведении «Рассказ неизвестного человека». Вернувшись в Санкт-Петербург, Иван Павлович служил в инспекции управления сберегательными кассами, работал в редакции и занимался литературной деятельностью. Ювачев-старший состоял в дружеской переписке с Максимилианом Волошиным и Толстым. Мать, Надежда Ивановна Колюбакина, происходила из дворянского рода из Саратовской губернии. Она заведовала приютом и слыла утешительницей женщин, побывавших в неволе. Надежда Ивановна воспитывала своих детей в любви, а Иван Павлович придерживался строгих правил. Помимо Даниила у супругов была дочь Елизавета. Двое других детей умерли в раннем возрасте. Благодаря отцу Даниил изучал иностранные языки, английский, немецкий, а также полюбил научную литературу. В 1915 году у Кирхи на Невском открыли Петришуле, среднюю школу, входившую в состав главного немецкого училища Святого Петра, где и обучался Даниил. Впечатления от учебы наверняка помогли создавать ему детские стихотворения, касающиеся школы. Вот, например, «Мы спешим сегодня в школу». На стене часы у нас. Прозвонили 8 раз. В это время я проснулся и глаза открыл как раз. Я проснулся и тотчас же в брюки сунул 2 ноги, потянулся и тотчас же прыгнул прямо в сапоги, а потом схватил рубашку, сунул руки в рукава, сунул голову в рубашку, но застряла голова. Наконец, надев рубашку, я на улицу бегу, а тужурку и фуражку надеваю на ходу. Я фуражку и тужурку надеваю на ходу, потому что день сегодня самый лучший день в году, потому что день сегодня самый лучший день в году, потому что я сегодня в школу в первый раз бегу. Я войду сегодня в школу, прямо в школу, в первый раз. Я войду, часы ударят в колокольчик 9 раз. Эй, вы, люди, расступитесь, пропустите, люди, нас. Мы бежим сегодня в школу, прямо в школу, в первый класс. Преподавание велось на немецком языке. Учился Даниил хорошо, но шалил, и чтобы избежать наказания учителей, иногда разыгрывал актерские сценки, притворяясь сиротой. Эта школа давала хорошие знания физики и математики. Хармс не стал математиком, но числами в своих стихах оперировать любил. Давайте послушаем песенку Владимира Щукина и рок-кока-группы «По щучьему велению». На стихотворение Даниила Хармса «Миллион».
В переулке шел отряд, 40 девочек подряд. В переулке шел отряд, 40 девочек подряд. 1, 2, 3, 4, 4 на 4. четыре, жди четыре, и еще потом четыре. Да как встретились вдруг, стало 80 круг. Да как встретились вдруг, стало 80 круг. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, на 14 четыре, и еще потом четыре. А на площадь повернули, а на площади стоит ни компания, ни рота, ни толпа, ни батальон. Сорок не сотня, а почти что миллион. Раз, два, три, четыре, 104 на четыре, полтораста на четыре, и еще потом четыре. Раз, два, три, четыре, 104 на четыре, на 14 четыре, и еще потом четыре. Раз, два, три, четыре, 104 на четыре, 104 жди четыре, и еще потом четыре. Все.
Светлая пора детства оборвалась. Грянул 1917 год. После долгих переездов по стране Ювачёвы вернулись в Петербург, ставший Петроградом. Даниил работал в Боткинской больнице и учился в детско-сельской трудовой школе. Писал первые стихи, которые больше напоминали нагромождение чепухи. Отец его был в ужасе. Его особенно поражало нежелание Даниила быть как все. Он выделялся оригинальностью в одежде, странностями в поведении. После получения аттестата зрелости Даниил поступил в Ленинградский энергетический техникум. Однако пробыл там недолго, часто прогуливал занятия, не участвовал в общественных работах, и его отчислили. Вот тогда он и начал всерьез заниматься литературной деятельностью. В 1921-22 годах Даниил Ювачёв становится Даниилом Харамсом. Разгадка тайны этого творческого псевдонима до сих пор неизвестна. Есть несколько вариантов, что оно означает, и в переводе с разных языков это может быть вред, а может быть шарм, обаяние. Псевдонимов у Даниила Ивановича было около 40. Они менялись словно перчатки, потому что он считал, что постоянное прозвище приносит несчастье. Но псевдоним Хармс с годами настолько прирос к нему, что превратился в часть фамилии, и даже в официальных анкетах фамилию Даниил указывал Ювачёв-Хармс. В 24-26 годах он начинает участвовать в литературной жизни Ленинграда. Выступает с чтением своих и чужих стихов, вступает в орден заумников ДСО, организованный Александром Труфановым. В заумном творчестве он и его товарищи считали себя преемниками Велимира Хлебникова. В марте 26 года он становится членом ленинградского отделения Всероссийского союза поэтов. Пробыл там всего 3 года и в марте 29 был исключен за неуплату членских взносов. В 25-27 годах Введенский и Хармс предпочитали называть себя чинарями, понимая под этим что-то вроде скоморохов. Скоморохи на Руси валяли дурака, но под этим пряталась глубинная мудрость, и стихи чинарей были балагурным вызовом умеренности, скуки и пустопорожней солидности. В них был мощный заряд радости, словесная энергия била ключом. Халдеев, Налдеев и Пипермалдеев однажды гуляли в дремучем лесу. Халдеев в цилиндре, Налдеев в перчатках, а Пипермалдеев с ключом на носу. Над ними по воздуху сокол катался в скрипучей тележке с высокой дугой. Халдеев смеялся, Налдеев чесался, а Пипермалдеев легался ногой. И долго веселые игры затеев, пока не проснутся в лесу петухи. Халдеев, Налдеев и Пипермалдеев смеялись. Ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи. В конце 1927 года чинари заявили о себе как о новой творческой группе под названием ОБРИУ. ОБРИУТЫ – объединение реального искусства. Они отказывались от консервативных форм искусства, а пропагандировали оригинальные методы – гротеск и политику абсурда. Они не только читали свои стихи, но и устраивали танцевальные вечера. Помимо Хармса и Введенского, в этом кружке состояли Николай Заболоцкий, Игорь Бехтерев. Их резиденцией стал Ленинградский дом печати, директор которого Басканов обладал чувством юмора и охотно представлял залы и фойе талантливой молодежи. Там абориуты чудили вовсю. Одно из первых выступлений Даниила Хармса начиналось так. Четверо здоровенных лбов выкатывали на сцену старый шкаф, на котором сидел поэт, побалтывал ногами и читая нечто совершенно абсурдное. Как-то бабушка махнула, и тотчас же паровоз детям подал и сказал: «Пейте кашу и сундук». Все абориуты изображали окружающий мир отстраненно, а у Хармса это проявлялось в значительно большей степени. Бог проснулся, отпер глаз, взял песчинку, бросил в нас. Мы проснулись, вышел сон. Чуем утро, слышим стон. Это сонный зверь зевнул, это скрипнул тихо стул, это сонный разомлев тянет голову сам лев. Вот ночную гонит лень, из мха встает олень, тело стройное несет, шкуру темную трясет. Вот проснулся в поле пень. Значит, утро, значит, день. Над землей цветок не спит, птица пиглица летит. Смотрим, мы стоим в горах, в длинных брюках, в колпаках. Колпаками ловим тень, словословим новый день. Все. Вот такие вот стихи. Чтобы понять, какого же рода стихи еще писал Хармс, давайте послушаем песню «Овца» в исполнении группы «Вальс в Конго».
Совсем такая же, как ты, как будто я с тобой дружу, короны светлые держу, над ними ты, а сверху я, а выше дом на трех столбах, а дальше белая овца. Большим лицом в кругу святых, в лохматой сумке, как земля, стоит на пастбище, как дом. Кругом земля, а сверху гром, а сбоку мы кругом земля. Над нами Бог в кругу святых, а выше белая овца. Белая овца.
кое-что в стихах Хармса напоминает знаки зодиака Николая Заболоцкого, а в некоторых есть сходство с Олейниковым. А это и неудивительно. Ведь все они были из одной компании, все работали в Чиже и Еже, так что это влияние было взаимным. Известность Хармса началась с середины 20-х годов. Самуилу Яковлевичу Маршаку пришла в голову идея приспособить абориутов к писанию детских стихов. Ни у Введенского, ни у Хармса детей не было. Да и Хармс позже признавался в дневниках, что детей не любит. Маршак предполагал вначале, что они пригодятся для писания считалок, прибауток, всевозможных нескладушек. Но вышло так, что оба они стали великолепными детскими поэтами. Да и сами всю жизнь оставались. От 2 до 5. В журналах «Чиж и Еж» собралось целое созвездие блестящих фантазеров и фокусников, к тому же первоклассных мастеров стиха. Вот где Хармс развернулся. Многое писалось от лица придуманных им персонажей Карла Ивановича Шустерлинга и Ивана Топорышкина и других. Иногда эти выдуманные лица являются и персонажами его детских стихов и рассказов. Даниил Хармс подарил девочкам и мальчикам стихотворения и рассказы, которые, пройдя многие годы, стали бессмертными. Я сама читала своим детям в детстве «Плих и плюх» Хармса, «Кошки», «Кораблик». Давайте послушаем эти стихотворения. «По реке плывет кораблик. Он плывет издалека. На кораблике 4 очень храбрых моряка. У них ушки на макушке. У них длинные хвосты. И страшны им только кошки. Только кошки да коты». Или вот стихотворение «Кошки». «Однажды по дорожке я шел к себе домой. Смотрю и вижу, кошки сидят ко мне спиной. Я крикнул: «Эй, вы, кошки! Пойдемте-ка со мной, пойдемте по дорожке, пойдемте-ка домой. Скорей, пойдемте, кошки, а я вам на обед из лука и картошки устрою винегрет». «Ах, нет, — сказали кошки, — останемся мы тут». Уселись на дорожке и дальше не идут. На прекрасные детские стихи Хармса написано много веселых песенок, и впоследствии были сняты мультфильмы. Песенка «Бульдог и таксик», исполняемая Берковским и Богдановым, написана на стихи Хармса. А мы с вами давайте послушаем песенку «Врун». Музыку к ней написал Виктор Берковский с Сергеем Никитиным, а исполнят Берковский, Богданов и Чебоксарова.
Было 40 здоровенных, и не 20, не 30, ровно 40 сыновей.
Но-но-но-но-но. Врешь. Еще 20, еще 30, но еще туда-сюда. А уж 40, ровно 40, это просто ерунда.
А вы знаете, что со? А вы знаете, что ба? А вы знаете, что ки, что собаки пустолайки? Научились летать, научились точно птицы, не как звери, не как рыбы, точно если бы летать.
Ну-ну-ну-ну-ну. Врешь. Ну как звери, ну как рыбы, но еще туда-сюда. А как ястребы, как птицы, это просто ерунда.
А вы знаете, что на, а вы знаете, что не, а вы знаете, что бе, что на небе вместо солнца. Скоро будет колесо, скоро будет золотое, не тарелка, не лепешка, а большое колесо.
Ну-ну-ну-ну-ну.
Врешь.
Ну тарелка,
но лепешка, но еще туда-сюда.
а большое колесо – это просто ерунда.
А вы знаете, что пот? А вы знаете, что мох? А вы знаете, что рем? Что под морем, океаном часовой стоит с ружьем?
Ну-ну-ну-ну-ну. Врешь, 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 врешь. Ну, с дубинкой, ну, с метелкой, ну, еще туда-сюда.
А заряженным ружьем это просто ерунда.
А вы знаете, что до? А вы знаете, что но? А вы знаете, что са? Что до носа ни руками, ни ногами не достать. Что до носа не доехать, не допрыгать, не достать.
Но-но-но-но-но. Врешь, 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 врешь. Ну доехать, ну допрыгать, ну еще туда-сюда.
А достать его руками?
Да это просто ерунда.
Ну-ну-ну-ну-ну. Врешь, 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 врешь. Ну доехать, ну допрыгать, ну еще туда-сюда. А достать его руками — это просто ерунда.
Даниил Иванович также рисовал карикатуры и головоломки, которые разгадывали как дети, так и их родители. Такой род занятий не приносил Хармсу большого удовольствия, но детская литература для писателя была единственным источником дохода. Поэту удалось завоевать популярность среди маленьких читателей. Его стихи любили дети. Удивительно, но даже автор безобидных произведений для ребят подвергался гонению со стороны властей, которые считали труды Ювачева непарадными. Хармс слыл искрометным шутником. Его розыгрыши были призваны стать выразительным средством мятежной души писателя-авангардиста. В декабре 1931 года Хармс и его товарищи были арестованы за пропаганду антисоветской литературы. И только благодаря протекции отца Хармса и Ивана Павловича 3 года концлагеря им заменили на ссылку в Курск, где Хармс пробыл полгода, после чего в октябре 1932 вернулся в Ленинград. Возвратившись из ссылки, он обнаружил изрядно поредевшие ряды вчерашних друзей. Одни умерли, других посадили, кому-то удалось ускользнуть за границу. Он чувствовал, что финал близок, но продолжал жить на всю катушку. Короткий рассказ «Письмо», написанный в 1933 году, оказался первым его взрослым прозаическим произведением, опубликованным в литературной газете, тиражом в 2 миллиона экземпляров. Еще при советской власти. При чтении его хохотала вся читающая эту газету интеллигенция Советского Союза. Но совсем не обязательно все его произведения были юмористическими. Вот, например, стихотворение о Санкт-Петербурге. «Уже бледнеет и светает над Петропавловской иглой, и снизу в окна шум влетает. Шуршанье дворника метлой. Люблю домой, мечтаний полным и сонным телом, чуя хлад, спешить по улицам безмолвным еще сквозь мертвый Ленинград». Много шуму было вокруг постановки его одноактовой пьесы «Елизавета Бам». В этой пьесе Хармс явился предшественником пьес «Ионеско» и «Беккета». Давайте послушаем песню «Елизавета Бам» в исполнении группы «Бульвар».
Thank you. голове.
Даниил Ювачев любил чувственных женщин с пышными формами и с чувством юмора, а они любили его. Их привлекала необычная манера одеваться, говорить, быть внимательным и интересным. Одежда поэта была достаточно эксцентричная. Автомобильная кепка, трубка в зубах, старомодный жилет из какой-то радужной ткани. Иногда вместо кепки был шелковый колпак, который надевают на чайник. Одно время близкой ему женщиной была художница Алиса Парей. Она написала о нем великолепные воспоминания. В них она так описывала его внешность. Хармс был высокого роста. Сильно сутулился, на зло неизвестно кому он ходил в гольфах. Носил высокий крахмальный воротник и галстук типа пластрон. И булавку в виде подковы, усыпанной синими камушками и бриллиантиками. Ботинки чистил всегда и был очень опрятен. Свободная любовь в то послереволюционное время была делом обычным. Свобода распространялась на все. А 5 марта 1928 года он женился на Эстер Александровне Русаковой. Эстер для него была окном в рай. Это его собственное выражение, но однажды он понял, что смотреть в это окно больше не должен. «Я внезапно растворилась. Я дыра в стене домов. Сквозь меня душа пролилась. Я форточка возвышенных умов». Ему было 19. Только-только окончил школу, когда он познакомился с Эстер. Она была прекрасна, она была как с другой планеты, она даже по-русски говорила плохо, потому что 13 лет из своих 17 прожила с родителями во Франции. И у Эстер был жених Миша. Между Эстер и Хармсом началось что-то невероятно сильное. Их непреодолимо тянуло друг к другу, но Эстер вышла замуж за Мишу. А через 2 года с ним разошлась. Хармс ждал писем, вестей, но она не писала. Она была беспечной, легкомысленной, она любила, но не погружалась в любовь, скользила мотыльком по ее поверхности, а Хармс страдал и каждую маленькую ссору переживал, как окончательный разрыв. а через год они поженились. А еще через год разъехались, и еще 4 года встречались то тут, то там. Он ее страшно ревновал к ее бывшему мужу Мише и вообще ко всему человечеству. Мучительно ревную жену, сам завел несколько параллельных романов, а ей говорил, что влюбился. И она тоже ревновала. Он называл Эстер своей звездочкой. Он посвятил ей не только страницы своего откровенного дневника, но и множество стихов, иногда столь же откровенных, что от них и сегодня многие краснеют. В 1932 году он все-таки развелся с Эстер, которую в 1936-м арестовали вместе с семьей по обвинению в троцкистских симпатиях и осудили на 5 лет лагерей на Колыме, где она и погибла. А у Хармса его первая любовь так и осталась самой сильной, но, конечно, были и другие. «Если встретится мерзавка на пути моем, убью! Только рыбка, только травка, та, которую люблю. Только ты, моя фифюлька, друг мой верный, все поймешь, как бумажка, как свистулька, от меня не отойдешь. Я душой хотя и кроток, но за 100 прекрасных дам и за 1000 красоток я фифюльку не отдам». Это стихотворение Хармс посвятил своей второй жене, Марине Владимировне Малич. В 1935 году. На ней он женился в 1934 и прожил вплоть до ареста в 1941. Марина Малич родилась в 1909 в Петербурге, в доме князей Голицыных на Фонтанке. Фамилия Малич сербского происхождения. Ее бабушка, урожденная Малич, в замужестве стала княгиней Голицыной, а воспитывала ее родная тетя Елизавета, которую она и называла мамой. Мать сразу после рождения дочери вышла замуж, бросив ее и уехала в Париж. А об отце вообще ничего не было известно. Отчество Владимировна было дано по имени дедушки. Хармс посвящал любимой жене шуточные стихи и рассказы, в которых называл ее ласковым прозвищем «Фифюля». Они жили на грани нищеты. «Погибли мы в житейском поле. Нет никакой надежды боли. А счастье кончилась мечта, осталась только нищета». После публикации в 1937 году стихотворения «Из дома вышел человек» они оказались совершенно без средств к существованию и голодали. Так начинается голод. С утра просыпаешься бодрым, потом начинается слабость, потом начинается скука, потом начинается потеря быстрого разума силы, потом наступает спокойствие, а потом начинается ужас. В 1937 году начинается кризис в семейных отношениях, и супруги отдаляются друг от друга. Хармс заводит параллельные романы с весьма близкими к его семье людьми. Романы становятся известны Марине, и речь идет о разводе. Постоянные измены мужа сделали жизнь Марину с ним совершенно невыносимой. Весной 1938 года она даже планирует самоубийство, но броситься под поезд, как было задумано, у нее не хватило духу. Она уходит из семьи и 2 недели живет у своей учительницы французского языка. Успокаивается, приходит в себя, и любовь к мужу побеждает. Она возвращается обратно. А Даниила от развода отговаривает сестра матери, Наталья, у которой Даниил жил какое-то время, с которой был духовно близок и часто советовался. Ей он посвятил стихотворение «Неизвестной Наташе». Давайте послушаем песню на это стихотворение в исполнении Сергея Труханова.
Скрепив очки простой веревочкой, седой старик читает книгу. Горит свеча и мглистый воздух, в страницах книги шелестит. Гладит волосы и хлеба черствую ковригу, жует зубов былых остатком и громко челюстью хрустит. Уже заря снимает звезды и фонари на Невском тушит. Уже кондукторша в трамвае бранится с пьяным в 5-й раз. Проснулся Невский кашель, и старика за горло душит. глаз. Уже проснулся нефть и кашель, и старика за горло душит. А я пишу стихи, Наташа, и не смыкаю светлый глаз.
Да, Хармс изменял жене и даже писал об этом стихи. Вот стихотворение «Сладострастный древоруб». Когда вдали сверкнули пилы и прозвенели топоры, мне все подруги стали милы, и я влюблен в них с той поры. Подруги, милые подруги, приятно трогать вас рукой. Вы так нежны, вы так упруги, одна прекраснее другой. Приятно трогать ваши груди, скользить губами вдоль ноги. О, помогите, люди, люди, о, Боже, Боже, помоги! Несмотря на все измены, между супругами оставалась любовь, и они вместе пережили тяжелейшие времена. Вот второе послание Марине. «Я получил твое послание, да, получил. Я утолил свое желание, да, утолил, сомнений нет. Они далеки, пропал их след, забудь, забудь мои упреки, их больше нет. Теперь опять я полон силы, опять с тобой. Везде, везде твой образ милый передо мной. Теперь опять я полон страсти к тебе лететь. Я не имею больше власти собой владеть. Останови, владыка, ветры и прекрати. Сложи, владыка, километры и сократи». В августе 1941 года Даниил Иванович вновь был арестован по доносу за распространение неугодных настроений. Его отец к тому времени уже умер, помочь было некому, многие друзья отвернулись от него. Его ждал верный расстрел, но в личном деле уже значилось психическое заболевание, которое ему диагностировали во время призыва перед началом Советско-финской войны. Тогда Хармс, чей характер и убеждения были совершенно несовместимы с военной службой, проштудировав кучу работ по психиатрии, убедительно симулировал безумие. В результате он был определен в психиатрическую тюремную клинику, где умер от голода 2 февраля 1942 года. Более страшного ухода невозможно представить. К нему, к потомку дворянского рода, человеку неординарному, талантливому, относились как к преступнику, заставили пройти через унижения физические и душевные. Заключенным Крестов, как и всем жителям блокадного Ленинграда, полагались 150 граммов хлеба в сутки. В ледяной камере тюремной больницы, затравленный, измученный и беспомощный, Хармс ждал очереди на транспортировку в Казань, где лечили душевнобольных. Но о нем, как и о других заключенных Крестов, в эти жуткие блокадные дни попросту забыли, перестали кормить, обрекая тем самым на мучительную гибель. Остывшее тело поэта нашли несколько дней спустя, после его смерти, одиноко лежащим на полу больничной камеры. Через 18 лет его сестре удалось восстановить доброе имя брата, который был реабилитирован Генеральной прокуратурой. А Марина Мальч после гибели мужа эвакуировалась из Ленинграда на Кавказ, где попала под немецкую оккупацию и была вывезена в Германию. А после окончания войны жила в Германии, Франции, Венесуэле, США, дожила почти до 90 лет и умерла в 2002 году. В середине 90-х литературовед Глоцер записал ее воспоминания, которые вышли в виде книги. Безумно странный человек по имени Хармс, заявивший когда-то, что его интересует только чушь, только то, что не имеет практического смысла. Кто-то считает его умалишенным, а кто-то гением. Гением черного юмора и литературного абсурда. А сегодняшнюю передачу я хочу закончить все же на позитивной ноте песней «Дворник» на стихи Хармса в исполнении группы «Оттава Йо». Из Питера, с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Шел я в шапке в душе греки, дворник трубочку курил. И усевшись на скамейке, дворник снегу говорил.
Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, лайрудра, ла-ла.
Ты летаешь и летаешь, ничего тут не поймешь. Подметаешь, разметаешь, только без толку метешь. Так чему ж я говорю, сяду я да покурю. И лазара, лазаджим, лайрудра, ла-ла.
Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, лайрудра, ла-ла.
Дворник трубку курит, курит, и глаза от снега щурит. И вздыхает, и зевает, и внезапно засыпает.
Вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, лайрудра, ла-ла.
Крикнул Ваня, видишь, чучело сидит. И глазами угольками на метлу свою глядит.
Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, май рудра, ла-ла.
Это вроде снежной бабки или просто Дед Мороз. Ну-ка дай ему по шапке, да схвати его за нос.
Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, май рудра, ла-ла.
Но как зарычит, как ногами застучит, так как скочит со скамейки, там по-русски закричит.
Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, май рудра, ла-ла.
Сара, ласа, джимлай руда, джимлай руда, джимлай руда, ла-ла.